По данным фармацевтического союза Кыргызстана, около половины лекарственных препаратов поступает в республику из России и с Украины. Точнее, буквально там около месяца назад нам говорили, что это число составляет около 60%. Также фармацевтический союз заявлял о том, что поставки из России и из Украины прекратились. У нас есть трехмесячный запас лекарственных препаратов, а вот дальше надо будет придумывать, где их брать, и нужно будет налаживать поставки. Собственно, о том, до чего договорились и как сейчас обстоят дела, мы поговорим сегодня в студии Тимур Осмонов.
Наталья Князева. В гостях у нас заместитель директора Департамента лекарственных средств и медицинских изделий нашего Минздрава Канат Бекбоев. Канат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях заместитель начальника управления по контролю законного оборота наркотиков Министерства здравоохранения Асель Муратальевна. Асель, здравствуйте, рада вас видеть.
Вот это первое, наверное, было большое обсуждение того, что потеряет Кыргызстан, с какими сложностями он столкнется после начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины. И на самом деле большое количество лекарств, которые мы получали и, возможно, получаем теперь, они как раз-таки идут с территории этих государств, и поэтому у населения даже сложилось какое-то некое подобие паники того, не останемся ли мы без лекарств, тем более, что пандемия коронавируса хоть и практически, скажем так, сжалась до какого-то минимума, но никуда все-таки не делась. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас идет обсуждение того, как мы будем замещать некоторый объем поставок, и получилось ли, правда, договориться с другими источниками?
Вначале я хотел бы начать разговор о состоянии фармацевтического рынка и импорта фармацевтической продукции.
Угу.
На сегодняшний день оптовый сектор представлен 314 субъектами, которые осуществляют ввоз лекарственных средств на территорию Кыргызской Республики.
314
угу. субъектов.
Так.
Из них активно работает более 20 фармацевтических компаний. Хотел бы отметить, что 97% лекарственных средств возится из-за рубежа и импортируется. И только 3% производится отечественными производителями. Если возьмем объем ввоза, то за 2021 год ввезено лекарственных средств и медицинских изделий, фармпродукции на 19 493 миллиона сумм. Из них лекарственные средства составляют 15 556 миллион и медицинские изделия 3 937 миллионов сумм. Из них в соотношении по ввозу основным поставщиком за 2021 год является Российская Федерация с долей 15%. Далее идет страны Индия 12%, Германия 11%, Турция 9%, Словения 7%, Польша, Украина и Франция. Объем ввоза Украины за 2021 год составил 5%. За 2021 год с Украины в суммарном денежном выражении ввезено лекарственных средств на 691 миллион сумм. Медицинские изделия 11 миллион. Из России лекарственных средств ввезено на сумму 2 миллиарда 303 миллион сумм.
Угу.
И медицинские изделия 363 миллиона. Здесь хотел бы отметить, что за первый квартал 2022 года ввезено фармпродукция на сумму 7 миллиардов 118 миллионов сумм. Из них лекарственные средства 4 миллиарда 900 85 миллионов, и медицинские изделия 2 миллиарда 132 миллионов сумм. В настоящее время в государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств имеются включены 6189 наименований лекарств, из них 839 наименований лекарственных средств являются произведенными в Российской Федерации в 85 заводах-производителях. И 389 наименований лекарственных средств производится на Украине на 30 заводах. В основном на Украине производятся лекарственные средства. Это наркотические средства, психотропные вещества, витамины, анальгетики, препараты сердечно-сосудистые для лечения сердечно-сосудистой системы, препараты для лечения респираторной эндокринной системы и так далее.
Ну, то есть это препараты первой необходимости. Без них мы обойтись никак не можем.
Да, я хотел бы отметить, что эти препараты генерики, генетического наименования.
Угу.
Здесь надо отметить, что наркотические средства и психотропные вещества в основном завозились с Украины. В настоящее время во избежание дефицита наркотических психотропных веществ на рынке указанные средства были включены в специальный перечень, разрешенный к ввозу без регистрации. И через фармацевтические компании осуществляется ввоз. Допустим, недавно фармацевтическая компания Unihelp везла препараты морфина завода-производителя Кальцикс, страна-производитель Латвия. То есть департамент лекарственных средств регулярно проводит мониторинг на доступности лекарственных средств как в аптечных организациях, в аптечных учреждениях, так и в организациях здравоохранения.
Василий, расскажите, пожалуйста, в каких областях используются медицинские наркотики, психотропные средства, и насколько они важны для медицины, ну, для того, чтобы это стало более ясно для наших слушателей, для которых, возможно, ваша должность как начальник управления по контролю законного оборота наркотиков тоже является, скажем, такой занимательной.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший. Вы правильно заметили, отметили, что наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Ну, во-первых, что касается медицины, применяются лекарственные средства, которые в своем составе содержат наркотические средства и психотропные вещества. Это те же вот морфины, диазепамы, клоназепамы, промедолы. Но есть еще такие отрасли, где используются наркотики и психотропы не в качестве лекарственных средств, а в качестве субстанций. Это, например, экспертно-криминалистические лаборатории, различные химические лаборатории, научно-исследовательские центры. Затем, что касается прекурсоров. Прекурсоры у нас используются в основном в промышленных целях. Та же самая серная кислота используется для промывки труб на ТЭЦ, ТЭЦ города Бишке, города Ош, в горнорудной добывающей промышленности, тоже для обработки горных руд. Вот как-то так. И над всем этим мы ведем контроль. Здесь, да, то, что вот говорят... думают, наверное, то, что наше управление находится в Министерстве здравоохранения, и что мы только ведем контроль над оборотом лекарственных средств, которые содержат контролируемые вещества. Но нет, мы здесь контролируем полностью оборот как химических институтов, лабораторий, промышленности, ну и также учреждения здравоохранения, аптечные учреждения.
Вы еще не сказали, что в анестезии используются все эти наркотические препараты.
Да, это я все говорю в медицинских целях, да.
Да, без них невозможно делать операции просто.
Ну, да, вот. Это в качестве лекарственных средств.
Понятно. Насколько я понимаю, значит, все эти поставки, которые мы брали с украинских заводов, вы сказали, что их около 30, получается, что по объективным обстоятельствам поставки эти прекращены или же нет, у нас есть еще их запас.
Хотел мне 389 наименований.
389.
Поставки прекращены. Последний ввоз был в феврале, 24 февраля. В данное время ситуация на Украине, поставки прекращены.
Угу. И что пришлось делать в этой ситуации? У нас есть еще какой-то запас, или же нам приходится находить сейчас для этих абсолютно важных и необходимых лекарств какие-то заместители из других стран?
И как отметили, эти препараты являются генерическими, есть аналоги, производимые в других странах. Лекарственные препараты, которые именно, допустим, вот наркотические средства психотропные, они возились в основном с Украины. С Латвии, да. Поэтому мы вынуждены были включить в перечень разрешенных курсов без регистрации. В данное время мы, как я отметил выше, проводим мониторинг. Фармацевтическая ассоциация выступила с предложением о создании рабочей группы. Рабочей группой был разработан проект постановления, в котором лекарственные средства, включенные в перечень жизненно-важных лекарственных средств, разрешались ввозу на территорию Кыргызской Республики без регистрации, но с обязательным прохождением процедуры оценки качества. То есть эти ввезенные препараты создадут альтернативный ввоз лекарственных средств.
Угу. Что такое оценка качества? У нас есть какие-то лаборатории, в которых мы можем делать анализы и оценивать, насколько качественные наркотики к нам привозят, или как мы на глазок определяем?
Да, в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий есть центральная контрольно-аналитическая лаборатория, где проводятся лабораторные испытания на лекарственные средства.
Угу. Но обычно, скорее всего, это ведь еще и сочетание цены и качества. И я абсолютно уверен, что раз мы завозили данные препараты из Украины, значит, нас устраивала цена. А теперь вот те самые дженерики или препараты, скажем, и выпущенные в других странах, они не окажутся дороже. И сможем ли мы как-то компенсировать наши бюджеты для этого?
Отметить, что цены и качество, вы имеете в виду, наверное, препаратов-оригинаторов европейских.
Ну, по крайней мере, да, которые
сами,
вот мы привозим.
Сами разработали и произвели. Остальные препараты являются генерическими препаратами. То есть, простым языком говоря, это препараты являются копией оригинала.
Вот простым языком говоря, дороже будет нам из Латвии возить наркотики, чем из Украины мы возили или нет?
По цене, да. Что касается наркотических лекарственных средств, немного дороже.
Немного дороже или значительно?
Незначительно.
Эти препараты закупаются за счет бюджета?
Нет.
То есть их покупают
полностью
люди,
импортом, да. Давайте я отвечу на этот вопрос. Хочу сказать, что на территории Кыргызской республики полностью отсутствует производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Лекарственные средства, наркотические и психотропные, они полностью импортируются. Импортируются, да, вот как сказал Канат Тимирбекович, они раньше импортировались с Украины и с Латвии. Но из-за того, что вот из-за событий на Украине, наши фирмы, оптовики, они очень быстро как-то переформатировались. И они позаключали контракты с московским эндокринным заводом. Вот первая поставка уже как бы произведена. Через пару недель планируется завоз тоже другой фирмой. И еще немножко я бы хотела сказать о количестве. Вот всегда муссируется такая проблема, что у нас недостает в республике. На конец года у нас были остатки, я именно говорю о лекарственных препаратах, которые содержат наркотики и психотропы. Их хватило бы остатки, которые были достаточны бы и полностью бы, наверное, были бы в обороте, примерно на 3-4 месяца они бы хватили вплоть до апреля. Но в связи с тем, что вот в январе, в начале года случились события на Украине, и из-за того, что наши фирмы быстро среагировали, были заключены контракты. На сегодняшний момент я бы не сказала, что, да, были муссировались такие темы, что вот ажиотаж, наркотиков нет. Наркотики были. Просто в каком-то регионе они были, залежались, а в других регионах, в центральных в основных пунктах, таких как вот Бишкек, да, там, может быть, Кант, в крупных таких более-менее городах, они получились так, что как бы чуть-чуть не хватало их. Но наши фирмы, по нашей просьбе, они быстренько перебазировали их. Не было такого, что прям вот какое-то много больных пострадало. Не было. Мы просили, дайте данные, где что нужно. Мы, во-первых, помогали каждому больному пациенту, куда можно обратиться, в какую аптеку надо идти, но обязательно, естественно, с рецептом. И на сегодняшний момент, я думаю, уже нету вот такой вот паники, чтобы вот, я не знаю, кричать, что нету наркотиков. Есть они, есть.
То есть контракты заключаются, да, они поставляются?
Да, уже заключены. Потом в больницах остатки есть в достаточном количестве.
В достаточном это на сколько времени?
Им где-то хватит на 2-3 месяца.
Угу.
Это в самих организациях здравоохранения.
С данного момента вы имеете в виду?
Да.
Так, и потом дальше как все будет
поставка
происходить?
Уже произведена. Unihelp завез в Латвии. Так что они завезли в количестве 20 тысяч ампул. Это хватит где-то на 2-3 месяца, это должно хватить. И вот уже на подходе с Московского эндокринного завода мы ожидаем еще 70 тысяч ампул.
Смотрите, я просто хотела бы понять, как это устроено. Вот ложится в больницу человек, пускай в национальный госпиталь, к примеру, да, для того, чтобы ему сделали какую-нибудь операцию. Ну, неважно, пускай это будет аппендицит, самая простая. Ему делают анестезию. Местную или там общую, да, неважно. А кто платит за эту анестезию? Государство его закупает или она закупается на деньги, которые человек отчисляет в ФОМС? Потому что если на деньги, которые человек отчисляет в ФОМС, логично, что для простых людей должна будет повыситься сооплата, если повышается цена на лекарства. Как это происходит?
Ну, во-первых, если больной лежит в больнице, это полностью оплачивает государство.
Так.
Там уже сооплата идет,
угу.
Потому что каждый гражданин начисляет взносы.
Угу. ФОМС.
Если больной на амбулаторном лечении, тут уже смотря от степени тяжести заболевания. Если четвертая стадия онкологии, то полностью ФОМС возмещает.
Угу.
Они получают бесплатные рецепты, и они по бесплатным рецептам могут уже просто приобретать.
Ну, то есть вот это повышение цены на наркотики, оно в первую очередь скажется скорее на бюджете страны, потому что государство,
да,
обеспечивает, нежели на простых гражданах.
Однозначно.
Но все равно это лишний такой, скажем, пунктик, куда теперь деньги еще будут тратиться. Что касается не наркотиков, других лекарственных препаратов, есть ведь целый список жизненно необходимых. Насколько у нас сейчас есть их запасы и как налаживаются поставки? Потому что вот месяц назад говорили, что есть на 3 месяца, но месяц прошел, 2 осталось. Как сейчас обстоят дела?
В настоящее время во всех организациях здравоохранения есть 3-месячный минимальный запас лекарственных средств. Также имеется запас 3-месячный в аптечных учреждениях. Я как отметил выше, за первый квартал, допустим, как я отметил, поступила фармпродукция на сумму 7 миллиардов сум. Это по сравнению с предыдущим годом намного больше. То есть ввоз лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется.
Откуда? Ну вот говорили как просто, отметил, что Россия как... прекратила поставки. Вот... Россия прекратила поставки или нет?
Нет, Российская Федерация поставки осуществляет. В этом году они осуществили поставку на 71 миллионов сомов. То есть поставки идут, поставки не прекращаются. С Российской Федерации вот в этом году он занимает вторую позицию по поставкам процентом выражения на 9% вот от общего ввоза лекарственных средств. Я извиняюсь, я ошибся, я вам сказал неправильную цифру. За первый квартал 2022 года везено с Российской Федерации на сумму 378 миллионов сомов.
Угу. Понятно. А по остальным лекарствам с кем получилось договориться? С Индией, с Турцией, обычно вот эти страны назывались. Получилось ли заместить те лекарства, которые завозятся, завозились, вернее, прошу прощения, с Украины, или же по которым у нас немножечко есть задержки из Российской Федерации?
Как я отметил, в государственном реестре зарегистрировано 6189 наименований лекарственных средств. Препараты Украины составляют 6% от всего зарегистрированных препаратов. То есть альтернативные препараты производятся зарегистрированы другими заводами-производителями. И также и поставки осуществляются с других стран.
Вот давайте простыми словами будем подытоживать. Получается, у нас ни с какими лекарствами сейчас проблем нет, кроме наркотиков, и то наркотики к нам завезли. Все нормально.
У нас никаких проблем нету. В остатке, в запасе у нас имеются лекарственные средства как в аптечном учреждении, так и в организациях здравоохранения. По наркотикам тоже у нас проблем никаких не было. Своевременно, оперативно.
Эта проблема была решена.
А были разговоры о том, что у нас сейчас налаживается сотрудничество с Турцией, например, по поставке лекарственных средств. Вот это зачем тогда делали, если у нас сейчас и все нормально, и из России все привозят, в принципе?
Турция тоже является одним из основных поставщиков. В этом году с Турецкой Республики везены препараты. То есть Турция занимает первую лидирующую позицию. Общий объем ввоза составляет 11%. Также более 500 наименований лекарственных средств зарегистрированы с турецкими производителями.
Угу. Смотрите, если мы немножко абстрагируемся от конфликта России и Украины и от экономических последствий, которые последовали в сторону закрытия заводов, прекращения поставок с Украины медицинских средств, все-таки это еще и общий экономический удар из-за западных санкций в отношении Российской Федерации. Все мы видели, что происходило с волатильностью нашей национальной валюты. Дорожали основные продукты питания, сахар, мука, растительное масло. Хоть говорили, что, может быть, этот ажиотаж вызван искусственно, тем не менее. А что у нас с ценами на лекарства с начала года произошло? Их цена выросла, и какой вообще прогноз? Насколько у нас подорожают лекарства? Либо же все-таки из-за долгосрочных контрактов по поставкам это нас затронет позже или не затронет вообще?
Как вы правильно отметили, наша экономика непосредственно связана с российской экономикой и в целом с мировой экономикой. Все, что в данное время происходит в связи с ситуацией на Украине, это изменение курса иностранных валют непосредственно влияет, как вы сказали, на товары первого потребления, на сахар, муку, масло и так далее. Лекарственные средства являются не исключением. В данное время производители российских фармацевтических заводов пересматривают цену. Они увеличили на несколько процентов. Также увеличивается цена, производимая в других странах. В данное время в аптечных учреждениях цена на лекарственные средства повысилась в среднем от 5 до 20% на некоторые наименования.
А прогноз какой? Это уже почти на 20%, да, грубо говоря, повысилась цена на лекарства.
От 5 до 20%.
От 5 до 20, так. А дальше что будет?
Еще подорожает или все-таки тенденция подорожания пойдет на уменьшение?
Мы спрогнозировать не можем, потому что цены, это напрямую зависит от заводов-производителей, какие они отпускные цены ставят. Далее зависит от логистики. Допустим, с ковидом, транспортные, в связи с ситуацией с ковидом, с введением локдаунов некоторыми странами, логистика, то есть дорожные расходы на ввоз препаратов на территорию Крымской Республики увеличился. В связи с этим каких-то либо прогнозов мы дать не можем. Но, как отметил представитель ассоциации фармассоциации Ирнис Бекевич, он прогнозирует на 40-40%.
До конца года.
До конца года, да.
Это очень большие печальные, к сожалению, цифры. С другой стороны, когда мы говорили о повышении цен на продукты первой необходимости, здесь, понятное дело, чаще всего мы разговаривали с Министерством сельского хозяйства, и все чиновники и представители ассоциации говорили, что мы работаем над нашей продбезопасностью, то есть все будем выпускать на территории нашей страны, к этому идем до 2025 года, надеемся справиться. У нас в фармацевтике ситуация вообще очень, скажем, такая... очень зависимая. То есть, как вы сказали, насколько я помню, только 3% лекарств, которые нам нужны, производятся внутри страны. Есть ли какие-то планы по тому, чтобы начать производство внутри нашей страны? И, скажем, это было бы выгодно для нашей страны, или же наоборот, из-за небольшого количества спроса внутри нашей страны это все никак не получается сделать? Или есть какие-то другие причины?
Ну, отечественные производители составляют 3%, как вы отметили. Все фармацевтические компании на территории нашей республики являются частными. В данное время хорошо работает фармацевтический завод «Биовит». Она открыла новый цех, новую линию по выпуску ампулированных препаратов, инъекционных растворов.
Угу.
Также и глазных капель. Также открылся новый фармацевтический завод «Фарманур», который выпускает таблетированную и капсулированную форму лекарственных средств.
Угу. Угу.
А что мешает развиваться нашей фармацевтической промышленности? Потому что, как отмечал наш эксперт, экономист, ведущий программу Кубат Рахимов, что когда мы разговариваем о лекарствах, мы всегда пытаемся найти, откуда их импортировать, стараемся как-то найти, с кем договориться, чтобы подешевле лекарства, чтобы качественные при этом были. Но мы почему-то редко заговариваем о том, что нам нужно, может быть, свою фармпромышленность развивать для того, да, чтобы таких проблем у нас в будущем хотя
если
бы не было.
Если она была в Украине еще настолько влиятельная, что мы покупали, почему бы нам не попробовать себя на этом рынке?
Хотел бы отметить, что в данное время вот по поручению Эдиль Зулдубаевича Байсалова рассматривается проект открытия государственного предприятия «Кыргызфармация», которое будет осуществлять непосредственно ввоз на территорию Кыргызской республики лекарственных средств. Это делается для того, чтобы в целях снижения цен на лекарственные средства.
Это ввоз все равно.
Да, это ввоз.
Так, угу.
Кроме этого, для открытия, для развития отечественных производителей надо подходить, мне кажется, межведомственно, министерствами, ведомствами. Это должны быть созданы производственные, предоставлены производственные помещения, кредиты, какие-то льготы и так далее.
Что касается маркировки лекарственных препаратов в рамках соглашений в Евразийского экономического союза, мы ведь все идем к единому рынку лекарственных средств, насколько я понимаю, который должен будет у нас уже закрепиться в 2025 году, по крайней мере, по предварительным таким планам. И, насколько я понимаю, было достаточно много таких сложных моментов по маркировке, потому что, с одной стороны, было понятно, что это необходимо совершенно, с другой стороны, понятно,
как-то
что
технически
тогда...
будет сделано,
как-то
где
технически
и кем.
Будет сделано, и как тогда зарубежные компании, те же самые из Турции, из Индии, из Пакистана, как они смогут заходить на наш рынок. Как сейчас с этим обстоят дела? И вот раз мы заключили там достаточно много контрактов с Турцией, вы сказали, да, вот мы с Латвией заключили контракты, с Индией мы заключаем контракты. А как все эти контракты будут вписываться вот в эту единую концепцию лекарственного рынка Евразийского экономического союза?
После вхождения нашей республики в ЕС, после присоединения к ЕС, а также ратификации Джоркинишем соглашения о правилах единых принципах обращения лекарств на территории ЕС, Министерством здравоохранения были гармонизированы нормативные правовые акты с правилами ЕС, то есть 405-м постановлением, где утвержден порядок регистрации лекарственных средств, он был гармонизирован 76-м решением ЕЭК о утверждении единых требований к маркировке. То есть, начиная с 2019-2018 года, мы при регистрации лекарственных средств применяли требования ЕЭК.
Угу.
В настоящее время действуют правила ЕС, и применяются единые требования к маркировке лекарственных средств. То есть, действует 76-е решение.
Угу. Просто, насколько я помню, и представители, кстати, тоже ДЛО нам об этом рассказывали, что в скором времени для того, чтобы начать продаваться на кыргызстанском рынке, какие-то фармпроизводители из третьих стран, не стран Евразийского экономического союза, должны будут проходить на территории стран ЕАЭС, на какой-нибудь из стран, в какой-нибудь из стран, лабораторное исследование. И только после того, как страны одобрят его и скажут, что это лекарство, ладно, хорошее, качественное, все нормально, только тогда можно будет его регистрировать на рынках стран. Понятно, что, например, из Индии, той же самой, да, и из Турции Кыргызстан, наверное, наибольшее количество лекарств ввозит. Как у нас это вообще решается все сейчас?
В данное время действуют правила децентрализованной процедуры регистрации и правила взаимного признания.
Ага.
По правилам децентрализованной регистрации, это страна-заявитель сама выбирает референтное государство. То есть это может быть Кыргызстан, может угу. быть как Россия, Беларусь или Армения, и Казахстан. После, то есть, после выбора референтной страны подаются остальные документы на другие страны ЕС.
Угу.
Основные документы, вот, регистрационный досье состоит из 5 модулей. Остальные все 5 модулей и образцы лекарственного препарата сдаются в референтное государство. По результатам, признаются другими участниками, странами ЕС. А при регистрации взаимного признания, это регистрационное досье, заявитель подает в одну страну.
Угу.
После регистрации он может подать уже только в другие страны.
А у нас мощности хватает для того, чтобы все это делать, если нас страны референтом выбирают?
Ну, у нас есть Центральная контрольно-экономическая лаборатория.
Она признана Евразийской
аккредитована, угу. да, признана, входит в реестр аккредитованных лабораторий. Проводим лабораторные испытания, количественные, качественные. При невозможности на некоторые виды, допустим, вакцин, допустим, эти препараты могут проводиться в других странах ЕЭК.
Угу. Я еще вот о чем хотела спросить. Это, наверное, не к вам вопрос, но все же я полагаю, что взаимодействие между разными ведомствами все-таки как-то происходит. Если сейчас дорожают лекарства, и это признает в том числе и департамент лекарственных средств и медицинских изделий, на 20% уже подорожали, будет ли как-то государство, может ли как-то государство возмещать стоимость препаратов для людей, которые находятся в, ну, там, я не знаю, в уязвимом состоянии, которым эти лекарства положены, например, которым должны бесплатно их выдавать?
Наталья, как отметил, подорожали от 5 до 20%.
Ну, все то равно, все ну, для пенсионера это много, например.
Есть у нас постановление правительства о подтверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства.
Так.
Этим постановлением правительства введено прямое регулирование на препараты для лечения коронавирусной инфекции.
Угу.
Это 69 наименований непатентованных. Также этим постановлением правительства регулируются цены на 56 наименований, возмещаемые программой ФОМС. Это доп. Пакеты угу. программы госгарантии. На эти наименования 125 ввезено, регистрируются предельно оптовые и предельно розничные цены.
Угу.
Эти цены у нас есть на сайте Департамента лекарственных средств, FarmKG называется, в разделе «Регистрация цен».
Угу. Понятно, но если ставятся какие-то ограничения по заявленной цене, это не становится менее интересным для поставщиков, которые, может быть, просто не захотят завозить те или иные лекарства, потому что это им будет невыгодно? Как вы с ними работаете? Как они вообще себя проявляют, поставщики лекарственных средств, в это экономически трудное время?
Этим проектом постановления, он как пилотный был введен именно на ограниченное число наименований лекарственных средств по истечении одного года, то есть в 2022 году цена регулирована будет введена на весь перечень жизненно-важных лекарственных средств.
А на вопрос?
В настоящее время, как вы правильно отметили, в настоящее время вносятся изменения в это постановление правительства. Допустим, есть мировая тенденция к увеличению логистики, расходов на логистику препаратов. В данное время внесено разработан проект постановления, где учитываются расходы, фактические расходы на логистику.
Угу. То есть таким образом мы пытаемся скомпенсировать затраты поставщика,
да,
или
да,
что
да,
мы
да.
пытаемся
совершенно
этим сделать. Понятно. Спасибо вам большое.
Да, я только еще последний, наверное, вопрос хотела задать. Я вот сижу о нем, думаю, и все никак не могу спросить. Асель, к вам вопрос. Вот сказали, что те наркотические средства, которые к нам сейчас поставляются, их можно ввозить сейчас без регистрации, да? Я правильно говорю?
У нас есть Без ВОЗа перечень применяемых при лечении ковид, как я отметил, это 69 наименований. Кроме этого, существует
спецперечень, который можно завозить без регистрации. И вот как раз-таки в этот перечень и вошли наркотические средства, психотропные вещества, которые применяются именно в медицине.
А что такое вообще тогда регистрация? Если все равно препарат, вот вы сказали, что проходит там, например, качественную оценку, да, то есть так или иначе, как это вообще происходит? То есть приходит партия, я не знаю, какого-нибудь лекарства, берут из него одну ампулу, проверяют на качество, или как это происходит вообще у нас? Как эта оценка качества производится?
Процедура регистрации – это экспертная работа, экспертная процедура, которая изучает регистрационное досье с фармакологической и фармацевтической части, а также по результатам самого испытуемого препарата.
Угу. Ну, то есть приезжает партия, я не знаю, давайте, регистрация ампул наркотиков, оттуда берут одну ампулу и ее проверяют?
Нет, регистрация это является домаркетинговым контролем.
Угу.
То есть вначале препарат должен быть зарегистрирован, потом возится. Потом осуществляется оценка качества. При проведении оценки качества на зарегистрированные препараты, допустим, если они имеют сертификат GMP, зарегистрированы в строгих регуляторных органах европейских, оценка производится путем признания, то есть без проведения лабораторных испытаний. А препараты, которые не зарегистрированы, проходят обязательную процедуру оценки качества. То есть проходят обязательные лабораторные испытания на каждую серию.
Это регистрацию ее отменили, это как-то облегчило ВОЗ? Или это как-то по времени стало быстрее, это стало по деньгам дешевле? Что это дало вообще?
Это не говорит полностью то, что отменили регистрацию. Наркотики, то, что сейчас вот будут возиться по спецперечню, они все равно обязательно подлежат оценке качества. Будут брать образцы с каждой серии и проводить контроль качества в лабораториях.
Угу.
Только после этого выставят на продажу.
А регистрацию тогда зачем было отменять, но если все равно то же самое и по времени,
чтобы
и по деньгам?
Чтобы ускорить процесс ВОЗа.
Все-таки ускорится от этого процесса.
Конечно.
ВОЗа получается, и будет гораздо проще.
То есть нашим фармацевтическим компании могут найти альтернативных заводопроизводителей, альтернативных поставщиков. Это может быть как и с Российской Федерации, так и из других стран.
Если они имеют какую-то международную аккредитацию и международное признание, то мы их и проверять не будем, мы признаем.
Нет.
Оценка качества по-любому будет.
Ага, без регистрации. С регистрацией оценку качества иногда не проводят, когда есть международное какое-то признание. Ну, так стало понятнее. Спасибо вам большое за эту беседу.
У нас в гостях были заместитель директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Канат Бекбоев. Большое вам спасибо.
Также у нас в гостях была заместитель начальника управления по контролю законного оборота наркотиков Асель Муратальна. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Спасибо большое. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами.